волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: Россия требует наказать Армению за героизацию нацистских преступников. В Грузии началась предвыборная гонка. Каково в Чечне платить по счетам за электричество? В Северной Осетии создан совет служителей древних святилищ. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: жертвами стрельбы в Орландо стали 50 человек. Киев и сепаратисты обвиняют друг друга в многочисленных обстрелах. УЕФА не исключает дисквалификации России и Англии с Евро-2016. В результате стрельбы в ночном гей-клубе «Пульс» в городе Орландо, штат Флорида, по последним данным, погибли 50 человек, 53 ранены. Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина, устроивший стрельбу и захвативший заложников в ночном клубе, убит. Нападавший был вооружен винтовкой и пистолетом. При нем также было подозрительное устройство. Представитель ФБР заявил, что массовое убийство будет расследоваться как акт терроризма. По его словам, полиция расследует, был ли это акт внутреннего или международного терроризма, и действовал ли нападавший в одиночку, или у него были сообщники. Телеканал CNN называет произошедшее самым кровопролитным массовым убийством в истории США. Следователи установили личность мужчины, открывшего стрельбу, сообщает телеканал CBS. По информации телеканала, нападавший – 27-летний гражданин США Амар Мартин, проживающий во Флориде. Его родители – выходцы из Афганистана. Источник, близкий к расследованию, также сообщил телеканалу, что следователи склоняются к версии о том, что нападение было совершено на почве исламского экстремизма. Предполагается, что убийца мог иметь связи с одной из радикальных исламистских группировок. Правоохранители подчеркивают, что нападение на клуб, вероятно, было тщательно продумано и хорошо спланировано. Киев и сепаратисты обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. По данным украинских военных, бойцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в ночь на 12 июня около 800 раз обстреляли их позиции. В ДНР, в свою очередь, заявляют о более чем 600 обстрелах со стороны правительственных войск. Представитель администрации президента Украины по вопросам военной операции на востоке страны Александр Матузяник сообщил, что за сутки ранения получили 12 украинских военнослужащих. По его словам, бои с применением артиллерии шли под Донецком, Мариуполем и Луганском. В ДНР заявили о 4 погибших сепаратистах. По данным Минобороны Украины, с весны 2014 года жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали более 2600 украинских военнослужащих. Свыше 9000 были ранены.
Эхо Кавказа. Новости.
В Марселе более 30 человек госпитализированы в результате 3 дней столкновений между английскими и российскими болельщиками в преддверии матча между двумя сборными по футболу в рамках чемпионата Европы 2016 года. Один из пострадавших, 50-летний англичанин, находится в критическом состоянии. Несколько человек арестованы. В Генконсульстве России в Марселе сообщили, что среди задержанных есть как минимум один россиянин. Его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений. Полиция применяла слезоточивый газ. В город прибыли порядка 70 тысяч английских фанатов и 20 тысяч российских. Столкновения между фанатами продолжились и после матча, завершившегося ничьей 1-1 прямо на стадионе. Российские фанаты попытались прорваться в английский сектор. Союз Европейских Европейских футбольных ассоциаций возбудил дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза после стычек болельщиков с фанатами сборной Англии. Как сообщает Associated Press, дело открыто за расизм, участие в массовых беспорядках и использование пиротехники. В отношении английских болельщиков УЕФА возбуждать какое-либо дело не стал. Министр спорта России Виталий Мутко назвал главной причиной случившегося плохую, по его мнению, организацию безопасности на стадионе. УЕФА не исключает дисквалификацию России и Англии с Евро-2016. Прошедшее воскресенье в эстонском городе Пиарно конгресс консервативной народной партии Эстонии избрал вновь своим председателем экс-посла в России депутата парламента Марта Хельме, уже стал кандидатом в президенты от этой политической силы. Как заявил в своей речи лидер оппозиционной партии Хельме, борьба за президентский пост будет непростой. Он заявил, что партия, активно набирающая сторонников на волне выступлений против мигрантов, продавлена коалицией законов об однополых браках, административной реформе и тому подобное, намерена по всем важным вопросам спрашивать мнение народа путем проведения референдумов. В настоящее время ею инициирован референдум об отношении к беженцам. Консервативная народная партия представлена в парламенте 7 депутатами из 101. Выборы президента Эстонии состоятся в августе-сентябре. Нынешний президент находится на этом посту 2 5-летних срока и по Конституции претендовать на него больше не может. Задержаны все участники вооруженного нападения в казахстанском городе Актобе, как сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана. В ночь на воскресенье были задержаны 3 подозреваемых в причастности к нападению. В сообщении отмечается, что Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом нейтрализованы и задержаны все участники насильственных акций 5 июня в Актобе. Изъято все имевшееся у них оружие.
Новости представила Любовь Баматова, региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Реакция Москвы на установку памятника Гаре Генунжде в Ереване не заставила себя ждать. Депутат Госдумы Максим Шенгаркин попросил министра иностранных дел Сергея Лаврова применить дипломатические меры в отношении руководства Республики Армения и напомнить о недопустимости героизации пособников нацистов. Поводом стало торжественное открытие памятника Гаре Генунжде в Ереване. Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей армянского легиона Вермахта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ереван отреагировал очень странно. Да и сам памятник, как две капли воды, похожий на изваяние Петра I, вызвал в Армении нешуточные страсти. Об этом мы говорим с экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном.
Рубен, у меня 2 вопроса сразу. Почему, собственно, такой ажиотаж вокруг памятника Гаре Генунжде вдруг сейчас? Во-первых, в Армении есть площади и улицы, и станции метро его имени. Это не новость. Его бюст стоит в Сюнике, а самый старый в Гюмри, ему 25 лет. И второе, почему Москва вообще комментирует установку памятников в Армении?
Эти вопросы, скорее, были бы из разряда риторических, если бы не одно обстоятельство. Это отражает то, что такова политика Москвы. Москве претит все, что связано с идеей независимой государственности Армении. В московских коридорах власти Армения представляется как армянская губерния Российской империи. И все, что расходится с такой вот утвердившейся парадигмой, в Москве это вызывает аллергию. И в Москве это вызывает, как госпожа Мария Захарова выразилась, непонимание. И почему сейчас? Потому что все эти, скажем так, имперские пароксизмы сейчас достигли своего апогея в Москве. И тем более сейчас, когда вот на фоне резко изменившихся общественных настроений в Армении о роли России вообще в в тех вопросах, которые касаются Армении и армянского народа, как в прошлом, так и в настоящем, такой ход событий уже представляется естественным и выходит за рамки риторических вопросов. С другой стороны, реакция Еревана вообще не выдерживает никакой критики, потому что то, что там было сказано, уж лучше было промолчать бы и не позориться на весь мир. А реакции некоторых высоких должностных лиц по этому поводу, когда одновременно было желание и, так сказать, возразить Москве, но и в то же время понравиться Москве. И это все со стороны выглядит просто довольно-таки жалко. И уже не говоря о том, что там были допущены некоторые формулировки, которые такую реакцию делают просто опасной для Армении.
Давайте конкретизируем.
Ну, в частности, то, что, допустим, прозвучало, были проведены аналогии с тем, что, вот, допустим, то, что делал Гарегин Нежде в годы, 30-е годы, когда поддерживал контакты с Германией, и это ставится на одну плоскость с пактом Молотова-Риббентропа. И это объясняется тем, что якобы то, что делал Советский Союз в связи вот с этим пактом, да, это исходило из интересов советского народа. Я, конечно, большего маразма представить не могу, потому что это был просто преступный сговор, не имеющий никакого отношения к интересам, ну, того, что называется советским народом, да, и более того, этот пакт привел к тому, что была уничтожена независимая государственность Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. И, собственно, этот пакт и развязал начало Второй мировой войны.
Ну, сотрудничество нужды с немцами во время Второй мировой было. Это отрицать нельзя?
Да, и было. Да, было.
Пленных армян тоже был?
Да, было. Было. Но, во всяком случае, за Гарегином Нежде нет преступлений против человечности. Такого нет. Документального подтверждения такого нет. И то, что он принимал участие в каких-то вот тех деяниях, которые совершала нацистская Германия, тоже этого нет. И в конце концов, если у России есть возражения к тем, которые сотрудничали с Германией в те годы, пусть, во-первых, начнет с товарища Молотова, да? И с его внука, который ходит с портретом своего, в кавычках, легендарного деда по улицам Москвы, и это приветствуется. И, во-вторых, пусть пишут жалобы в Финляндию на предмет того, что Маннергейм до сих пор является национальным героем Финляндии и, можно сказать, человеком, спасшим финскую государственность от советского нашествия и от того, что Финляндия не стала финской советской социалистической республикой. Но, по-моему, в Москве нет возражений к этому.
Параллели с Бандерой уместны, по-вашему?
Знаете, Бандера действовал в специфических условиях Украины. А условия, и там непосредственно на территории Украины шла война. Там были совершенно другие условия. Тогда как территория Армении была вне досягаемости, скажем так, была вне театра военных действий, да, непосредственно. И Нежде был эмигрантом. Тогда как Степан Бандера действовал на территории, ну, сегодняшней вот Западной Украины. Но параллели, во всяком случае, состоят в том, что Степан Бандера был узником нацистского концлагеря. И чем вот Гарегин Нежде не был. Он за все время войны был в Болгарии. И он ждал того, чтобы предотвратить возможное турецкое вторжение в Армению. А после того, как уже союзники стали теснить Третий Рейх, он как бывшего союзника нацистской Германии добивался того, чтобы Турция была наказана. Как, скажем, та же Италия, как и другие союзники нацистской Германии. Да, то есть его деятельность была больше направлена на, в его понимании, на интересы Армении, чем, скажем, в том, что он по своим взглядам нацистом не был. Он своих симпатий, скажем, к нацистской идеологии Гитлера никогда не проявлял. Он думал об Армении и действовал так, как он понимал. И это был человек своего времени.
Знаете, Рубен, если мы не будем переводить стрелки на Россию, Финляндию и Украину, я задам такой вопрос. Историки спорят по поводу того, что именно сделал Мжде для Армении, и противники его ссылаются, в частности, на содержание Александропольского договора, подписанного правительством Первой Республики. Что именно он сохранил для Армении? Потому что по этому договору к Турции отходили Карская область и Сурмалинский уезд.
Ну, когда началась советизация Кавказа, эта советизация началась вот с Азербайджана, там фактически никакого сопротивления не было. И после этого большевики устроили вторжение в Армению, в том числе и в южную область сегодняшней Армении, в Зонгезу. Нуждев там поднял восстание и фактически в Зангезуре остановил продвижение Красной Армии, да, и не допустил того, чтобы Зангезур, так и Карская область, чтобы были отобраны в армии. Плюс к тому, в 21-м году, в феврале, было восстание против советской власти. Это уже после советизации. И фактически НЖД вышел из Армении непобежденный, да, и он перебрался в Иран, после этого он эмигрировал на Запад. И фактически то, что сейчас вот Зангезур, это Марсюник, да, вот южная часть Армении, которая граничит с Ираном, то, что она осталась в составе Армении, а не ушла, допустим, как Карабах, да, или как Азербайджану, или как Карская область, Сурмалинский уезд к Турции, да, которые всегда были частью русской Армении, и закрепление вот союза с Османской империей, да, было отдано туркам большевикам, российскими большевиками. Фактически НЖД спас вот то, что смог спасти. Поэтому вот на реакцию Москвы нужно было отвечать адекватно, а не вот такими вот заскоками непонятно куда. И тем более вот эти попытки переводить стрелки на Баку, что это Баку там организовывает какие-то там заказные статьи. Да, Марию Захарову заказывали, извините, не азербайджанцы.
Вот сейчас мне не хочется говорить про реакцию Баку. Учение НЖД лежит в основе политики правящей партии, да? Расскажите нам, Рубен, да, что вообще означает цехокранизм и имеет ли он что-то общее с национализмом?
Означает то, что в своей политике партия руководства, ну, НЖД призывала руководствоваться не узкопартийными интересами, не, скажем, религиозными предрассудками, да, а именно интересами нации, интересами выживания нации, потому что перед армянами веками стоял такой вот экзистенциальный вызов, как выжить. Он развивал это учение. Сегодняшняя вот республиканская партия в своих учредительных документах писала и продолжает писать, что она является последователем именно вот такого учения. Ну, собственно говоря, во всей Восточной Европе все малые нации, получившие независимость, они придерживались подобного рода идеологии. Да, вот тоже Пилсудский в Польше или там Хорти в Венгрии, да, или там в Чехии тоже, да, вот Масарик был. Это все можно в определенной мере, конечно, с учетом местной специфики, рассматривать именно в одном и том же контексте. Да, это малые нации, зажатые веками между империями задачей было выжить. И как выжить? Естественно, оставить в стороне все предрассудки, все те факторы, которые вносили раскол в нацию, да, и руководствоваться сугубо именно национальными интересами.
А как вам сам памятник? Я скажу, что все-таки сходство с Петром Первым бросается в глаза.
Этот памятник в чисто эстетическом плане, на мой взгляд, он мне не нравится. Да, сходство с Петром Первым, и в мэрии дали этому тоже, скажем, в кавычках, гениальное объяснение в том, что этот скульптор получал образование в Санкт-Петербурге. Ну, слава богу, что не в Баку, допустим, а то исправили бы и в виде Гейдара Алиева, допустим. Такие вот смешные объяснения дают. Здесь тоже усматриваю так определенное стремление не вызвать раздражение Москвы, но с тем месседжем, типа, это наш Петр Первый, да, такой вот.
Это была беседа с экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном. А теперь время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни напоминание и предупреждение. Новости к 12 июня. Прежде всего, новости от социологов. Проведенные в Северокавказском федеральном округе опросы показывают, что лишь менее половины из числа опрошенных вообще знают, что 12 июня отмечается государственный праздник – День России. А новости оттуда будничные. Разминировали 600 гектаров. За 147 тысяч гектаров поражены саранчой. А с 9 июня вода, дожди. В 11 районах по этому поводу введен режим чрезвычайной ситуации. В Введенском и Шатойском районах оползни. Между Ершмордами и Зонами сель сошел, дороги нет. А еще разбушевавшийся Аргун через Ртовский мост подмыл. И в 10 вечера 9 июня тот рухнул. Так пишут. Только вообще-то это не мост, а дамба. Просто в 2002-м, кажется, как раз в июне, получается, 14 лет назад, паводковые воды переполнили водохранилище и хлынули через дамбу. Водопад промыл ямищу, котлован, в который рухнул, провалился участок дамбы. Потом восстанавливали, конечно, но, похоже, не совсем. То есть вместо сплошной бетонной дамбы такого Днепрогресса в миниатюре мост. Мост, который не выдержал натиск следующей большой воды. 26 лет назад, 12 июня 90 года, был провозглашен государственный суверенитет России. В ноябре того же 90-го в Грозном был провозглашен государственный суверенитет Чечни. Сначала это сделал оппозиционный общенациональный конгресс, затем лояльный Верховный Совет. 25 лет назад, 12 июня 91 года, президентом России был избран Борис Ельцин. В ноябре того же 91-го первым президентом независимой Чечни был избран Джохар Дудаев. 24 года назад, 8 июня 92 года, российские федеральные войска покинули территорию Чечни. 23 года назад, 3-4 июня 93-го, после покушения на президента Джохара Дудаева, верные ему силы взяли штурмом парламент в Грозном. А через 4 месяца, 3-4 октября того же 93-го, в результате вооруженных столкновений в Москве верные президенту Борису Ельцину силы штурмом взяли здание парламента. 22 года назад, 12 июня 1994 года, состоялся митинг вооруженных сторонников антидудаевской оппозиции. На следующий день верные Джохару Дудаеву силы разгромили базовый отряд Руслана Лобазанова. А дальше? Дальше была война. Так что теперь празднуем? Что должны праздновать 12 июня в Черьюрте, куда теперь от Грозного по прямой дороге не доедешь? Когда-то здесь работал огромный чеченский цементный комбинат. Но в декабре 94-го на окраину села упали бомбы. Дамбу повредило. И хотя пробоины чем-то заложили, прочность ее была нарушена. Наверное, потому ее потом смогла разрушить вода. А в мае 95-го артиллерия разрушила, насколько смогла, цементкомбинат. От него остался силуэт в стали огромные по 185 метров длиной и 6 метров в диаметре наклонные вращающиеся печи. Не дымили трубы. Здесь теперь базировался отряд. а в комбинатском поселке в детсаду держали пленных или располагался штаб Масхадова. Тут проходили зачистки. В Первую войну, правда, обошлось разрушением одного дома, дома коменданта. Танк шамановской группировки расстрелял дом. Во Вторую войну жестче. Фильтрация, пытки, исчезнувшие. Многих лучших людей здесь уже нет. Каков же итог четверти века? Что сохраним в память чеченцы и русские? А что унесут воды забвения? Вода, конечно, сильна, смывает мосты, плотины, дороги. Но можно ли на забвении построить будущее? И Чечни – напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В Северной Осетии создан Совет служителей древних святилищ. Организация ставит целью сохранение осетинских обычаев и традиций. Наш цхинвальский корреспондент Жанна Тарханова выясняла детали.
Служителей святилищ в Осетии называют Зуарлакта и Куваглакта. В горной и равнинной Осетии расположены многочисленные зуары – древние памятники традиционных верований, которым поклоняются и в наши дни. В нардском эпосе существует группа зуаров «Семь зуаров» – Авдзуара. Всего в Южной и Северной Осетии насчитывается несколько тысяч святилищ. Паломники приезжают к святым местам с ранней весны до поздней осени. Обязательным ритуалом считается подношение трех пирогов, трех правых ребер, принесенного в жертву быка и кувшина с осетинским пивом. В последние годы в Осетии заговорили о проблеме искажения первоначального духовного значения зуаров. Молодое поколение, забывая традиции, стало привносить несвойственные традиционным верованиям осетин и ритуальному обряду новшества. Зачастую посещение осетинских святилищ сводится к отдыху на природе, игнорируется сакральное значение святых мест. Председатель общественного движения «Иузинад» Батрас Кучев рассказал мне, что общественное движение провело 5 собраний с участием Зуарлакта, и итогом острых дискуссий стало решение создать единый коллегиальный орган, который бы объединил и координировал деятельность Зуарлакта по сохранению Ирон Ахдау, традиционного мировоззрения осетин.
Зуарлакта, вы сказали свое единодушное мнение о том, чтобы создать совет зуарлогов единой Осетии из географических границ. То есть туда и Южная Осетия входит, и Северная Осетия. И надо сказать, что участвовали представители Южной Осетии, в том числе, ну, конечно же, коснулся и Трусовского ущелья, где находится множество наших святилищ, которые сейчас в его ситуации сложившейся остаются вне поля нашего внимания, к сожалению. Но они, конечно же,
в Совете считают, что необходимо установить возле святых мест стенды, баннеры, информирующие посетителей святилищ, гостей республики о правилах поведения в святых местах. Святилище Тхост-Зуар датируется 9 веком нашей эры и расположен в самом высокогорном селении Даргавского ущелья Джимара. Паломники стекаются сюда в ноябре, когда осетины отмечают Джевар-Губа. Анатолий Варзиев стал служителем в 25 лет, сейчас ему 60. Говорит зуарлог святилища Тхошт-Зуар Анатолий Варзиев.
Совет зуарлога, совет вот эти, чтобы вместе все вот это обсуждать, вместе все вот то, что наши предки, сакральные знания, которые еще существовали несколько тысяч лет, вот эти знания, чтобы донести до молодежи, чтобы молодежь знала и понимала все то, что чем владели их предки. Тысячелетиями они были общественными достояниями.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Министры иностранных дел Румынии, Болгарии, Литвы, Латвии и Эстонии надеются на решение вопроса предоставления Грузии безвизового режима на заседании Совета ЕС по иностранным делам 20 июня, сообщает литовский МИД. Вопрос о предоставлении безвизового режима Грузии незаслуженно застопорился, приводится в релизе слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкевичуса. Еврокомиссия в декабре 2015 года заявила, что Грузия выполнила все условия для либерализации визового режима с ЕС. В марте 2016 года ЕКА выступила законодательной инициативой об отмене виз для граждан республики. На схожих условиях 2 года назад Молдова получила безвизовый режим. Грузия не хуже осуществила реформы, считает Линкевичус. Представители грузинских властей весной заявляли, что ждут решения по либерализации виз с ЕС к началу лета. В начале июня делегация стран ЕС обсуждали вопрос либерализации визового режима с Грузией, но отложили окончательное решение, сообщает «Спутник Грузия». Грузинский патриарх Илия II заявил во время воскресной литургии в соборе Святой Троицы, что Грузинская Православная Церковь не участвует во Всеправославном Соборе по той причине, что некоторые вопросы для нее неприемлемы. Ранее Грузинская Православная Церковь обнародовала протокол заседания Святого Синода из 11 пунктов, поясняющих причины, по которым она не примет участие в соборе. По мнению Грузинской Церкви, не удалось восстановить евхаристический союз между церквями. Не были уточнены рекомендации Грузинской церкви о необходимости поправок в ряде документов, в том числе документов таинства брака и препятствия к нему, и миссия Православной церкви в современном мире, сообщает РИА Новости. В Грузии с официальным визитом находится директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Жужана Якоб, которая выразила восхищение реформами, происходящими в сфере здравоохранения страны, и отметила, что Грузия должна стать примером для других стран. Якоб подчеркнула, что Грузия идет в правильном направлении. Она особенно отметила реформы, осуществленные в области всеобщего страхования и в лечении гепатита С. Программа гепатита С является абсолютно уникальной в европейском регионе. В целом Грузия лидирует в направлении развития в регионе, заявила Якоб. В сравнении с предыдущими годами, в 2014-2015 годах, еще большая часть населения имеет доступ к медицинскому обслуживанию. Это самая большая инвестиция, которую вы осуществили в сфере профилактики здравоохранения и экономики.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Чечне проходят рейды по взысканию платежей с граждан, не оплачивающих задолженности за потребленный газ и электричество. По данным Министерства ЖКХ Республики, долги отдельных домовладений достигли 500 000 рублей. Работники коммунальных служб администрации проводят подворные обходы и предупреждают о необходимости погасить долги в кратчайшие сроки. Многим семьям уже прекратили подачу газа и электричества. Местные жители возмущены тем, что долги им начислены за те годы, когда в Чеченской Республике шла широкомасштабная война. Но идти в суд не решаются. Тему продолжит Амина Умарова.
Выступая на заседании правительства и местных представителей власти, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вновь выразил обеспокоенность по поводу большого количества лиц, которые не в состоянии оплатить счета за газ и электричество. По его словам, более 13 миллиардов рублей ежегодно предоставляются из бюджета республики для субсидирования поставок газа в дома самых бедных жителей. Около 10 тысяч домовладений были отрезаны от газа и электричества только в конце прошлого месяца из-за неуплаты. Республика, которая пережила две войны, весьма далека от восстановления. Несмотря на официальное заявление о 17% безработицы, ее реальный уровень никогда не опускался ниже 50-70%. Официальная средняя зарплата жителей республики – около 22 тысяч рублей в месяц. Известный факт, что 15-20% заработной платы всех без исключения бюджетников изымается в фонд Кадырова. Население бедствует, особенно в селах. Многие семьи выживают за счет пенсионеров. Жительница Чечни, не раскрывая своего имени, рассказала радио «Свобода» о том, что помимо реальных платежей, которые им и так не под силу оплачивать, их принуждают выплачивать приписанные суммы в сотни тысяч рублей.
В Сунжинском районе перекрыли подачу газа и света. Несмотря на инвалидность и безработицу большинства людей, не щадят никого. Откуда простым людям взять эти суммы? У них просто нет этих 100 тысяч, ни 200 тысяч рублей. В основном народ живет на пенсию. Кто работает, те на стройках. Но их зарплаты тоже не хватает на покрытие коммунальных платежей. Откуда взялись эти долги? Никто не знает. Потом эти суммы удваиваются, и получаются совершенно фантастические суммы. У моего двоюродного брата в доме четверо детей-инвалидов. Всех надо вовремя покормить горячей едой. Вот ведут умные разговоры о Боге, сейчас пост, месяц Рамазан. Как можно так жестоко относиться к людям? Из соседних республик люди даже не верят, что у нас такая ситуация. Одно я знаю точно, что народ терпит бедствие. Многих потребителей газа возмущает тот факт, что им выставляют счета и за тот период, когда в республике шли широкомасштабные военные действия. На их дома падали бомбы, а сами они беженцами скитались на территориях соседних республик. Есть случаи, когда в населенный пункт газ провели относительно недавно, а счета выставляются за 5-7 лет до реальной подачи газа. Перекрыли трубы с газом в доме моей племянницы, а в ее село газ провели совсем недавно. У моего брата газ был всего 2 года. От электричества отрезают и потихоньку дойдут до нас тоже. Я вот совсем не понимаю, зачем сегодня говорят о 2007 году. По счетчику у меня нет задолженности. А что делать, если выйдет, как у них написано? По всем республиканским телеканалам жителям регулярно напоминают о необходимости оплаты долгов и ожидающих их карах в случае непогашения. По чеченскому WhatsApp распространяется видео, как местный начальник жестко отчитывает своих подчиненных за слишком мягкое, по его мнению, отношение к должникам. А в другом аудио, тоже распространяемом среди чеченцев, один из сотрудников ЖКХ рассказывает, как он перерабатывает в офисе и вычисляет долги жителей района, на что ему незамедлительно ответили. Один из ответов звучит так.
Уважаемый сотрудник Чеченской Республики, я не знаю, кем вы являетесь, но я уверена, что вы широко набиваете свой карман. Вы отмечаете, что вы хотели запросить задолженность у людей, у которых есть состояние и которые не платят этот долг. Но вы забываетесь, Чеченская Республика не обязана платить в течение 25 лет, так как в Чечне проходили боевые действия. И ни один закон в мире не существует во время боевых действий выплачивать ни за свет, ни за газ. Я не знаю, где вы проживали. Мы проживали без света и газа в течение 10 лет. И вы сейчас у нас просите за эти 10 лет «Дашун и харам дырг». Я не знаю, откуда вы нашли эту сумму, 200 тысяч. Все равно человек проживал без света 10 лет. Ты это знаешь? Людей, у которых нет в доме куска, чтобы покормить детей. И вы у них отбираете последний кусок. Дашун, харам и дарг.
На чеченском женщина добавила, чтобы эти деньги не пошли впрок тому, кто отнимает последние у жителей республики. Насколько правомерны действия властей в отдельно взятом субъекте Российской Федерации? Согласно 196 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, срок исковой давности 3 года. Здесь же речь идет как о долгах, так и о прописках. Мы обратились с вопросами к московскому адвокату Мусе Хадисову. По его мнению, после эйфории с высокими ценами на нефть, в бюджете Российской Федерации оказалась огромная дыра, и ее пытаются заполнить вот такими действиями.
Ну, это решение правительства, чтобы увеличить налоги, и налоги сейчас иноземные увеличивают, пополнить бюджет, и данные соцобязательства, социальная обеспеченность людей, вот, правительством гарантии, чтобы они вот сохранились, чтобы удержать пенсию, пополнение бюджета. Вот они с любым путем сохраняют вот этот пенсионный фонд, фактически перестать давать пенсии, это вызывает волнение, недовольство. Поэтому вот от населения выжимается все, что возможно, и налогами, и коммунальными услугами. Ну, это не выход с положения.
Адвокат привел в пример другие государства, где газ поставляют потребителям по минимальной цене и даже бесплатно.
Поэтому обнищавшее население после войны требует такие огромные суммы, неконтролируемые. Это несправедливо. Тем более себестоимость газа – это копейки там. Она должна быть в Туркмении взять там бесплатно газ, свет, коммунальные услуги. В этом государстве, который в мире добывается газ по объему добычи газа, который выходит на первое-второе место в мире, ставит вот такие вот цены на газ и изымать население, отключать население от подачи газа при наличии такого богатства в России газа, я считаю, что это несправедливо. Никаким законом она не оправдана. Никаким законом. Цены у нас на бензин выше, чем в Америке, где бензин не добывается, где нефтепродукты только имеют в запасе. Там дешевле бензин. Это и правительство знает, и президент знает, но как-то они говорят, что добыча вот нефти, она дорого получится. Все это пустые разговоры. Некомпетентность власти на налаживание жизни бытия граждан. А в Чечне это, я считаю, что просто идет такой страшный такой, знаете, беспредел. Отрезают, значит, люди не какой-то дополнительный источник, кроме пенсии. Надо как-то обдумать, надо согласовать вот местное руководство с российским, что такого нельзя. Именно к Чечне, хотя и даже к другим северокавказским республикам, у которых нет ни экономики, нет ни промышленности никакого там, и развития там не пахнет, и не будет там развиваться ничего. Там ориентировано там курортно-санаторное, там создание базы и ориентация вот на это, что население ориентируется.
Понятно, что за сервис и услуги надо платить, но в то же время именно власти должны обеспечить население работой, чтобы оно было платежеспособным. Однако Кремлю невыгодно инвестировать в Северный Кавказ, и его устраивает именно обнищавшее, отсталое население Кавказа, считает адвокат Муса Хадисов.
Это значит, что в Чечне и в Северном Кавказе российская власть предлагает не создать рабочий класс такой мощный, такой развитый, чтобы люди были развиты во всех сферах, а просто создать повара, там должности сторожей, кухарок, там водителей, экскурсоводов, все вот это. Это как-то настораживает население, если Россия бросила вот этот край. Поэтому и обсуждают, что население Кавказа не строит заводы, потому что Россия рано или поздно отпустит Кавказ. Делайте это так, чтобы этот регион был неразвитым. А если будет развитый, люди будут бороться за свои права, защищать свои права. В таких условиях легче управлять центру регионами.
В социальных сетях идет активное обсуждение массовых отключений от газа и света на всей территории Чеченской Республики и вспоминают недавнее заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева, посетившего аннексированный Россией Крым. На жалобы жителей полуострова по поводу маленьких пенсий и высоких цен Медведев ответил.
Просто денег нет. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Адвокат Муса Хадисов говорит, что выход из ситуации есть. Необходимо обращаться в прокуратуру в электронной форме и заказной почтой, поскольку есть негласный указ не принимать заявления по поводу приписок за услуги ЖКХ и отключения.
Это несправедливо, конечно, угнетать население, убивать свой народ. Но я рекомендую, чтобы обращались в суды и отстаивали свои права. Больше выхода нет. И бороться надо.
Жители Чеченской Республики хотели хоть как-то оградить себя от зависимости властей и покупать газ в баллонах в соседних регионах. Но местные власти ввели запрет на ввоз газовых баллонов. В лес под дрова тоже нельзя, причислят к боевикам или им сочувствующим.
Поэтому чеченцы массово покидают свои дома и уезжают просить убежище в Европу. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Официальный старт предвыборной гонки в Грузии мой коллега Вадим Дубнов обсудил с политологами Зазой Пиралишвили и Рамазом Сакварлидзе.
Первый вопрос к вам, Батон Рамаз. Как вы полагаете, эта кампания может стать столь же значимой вехой, какой стала предыдущая?
Ну, конечно, любые выборы содержат в себе какие-то ключевые моменты развития страны. И в данном случае, я думаю, есть тоже такой ключевой вопрос. То, что грузинская мечта сможет победить, ну, это дело привычное. 4 года они у власти. Но не исключено, что будет сменен вторая партия, главная оппозиционная партия, то есть национальное движение. И эта партия может перейти на более скромные позиции. Если это случится, тогда у национального движения не будет повода заявлять, что идет политическая месть, движет грузинской мечтой, и поэтому у правосудия руки будут свободны. Вот с этой точки зрения, я думаю, эти выборы могут дать новые, так сказать, направления исторического процесса. Есть и другое. Много партий с одинаковым шансом, и не исключено, что не будет уже двухпартийного парламента, будет многопартийный парламент, где партиям придется считаться с позициями друг друга.
Кто может нарушить это двуначалие?
Я думаю, больше шансов у так называемого альянса патриотов. Это новая партия совершенно, и как раз сегодня объявили, что она сформировала, эта партия, блок с некоторыми другими маленькими партиями. Не исключено также, что, допустим, республиканцы смогут, то есть перешагнуть через барьер. Партия Ираклия Ассания. Даже лейбористы, наши грузинские, имеют шанс. Партия Нино-Бурганадзе. Сегодня практически все одинаковые шансы имеют, так как многое зависит от их кампании. Но кампания практически пока не началась.
Заза, судя по информационной концепции грузинской мечты, они снова делают ставку исключительно на борьбу с теми, кого победили в прошлый раз. А насколько эффективна эта модель в нынешних условиях, если это так?
Да, вы знаете, идет демонизация национального движения, продолжается демонизация. Но национальное движение дало повод к этому в течение тех 9 лет, которых она управляла государством. Это очень интересный такой политический ход грузинской мечты. Они пытаются восстановить то психологическое настроение, то расположение сил, которое было в 2012 году. И на волне этих настроений остаться у власти. Думаю, что эффект от таких политических технологий будет какой-то определенный эффект, но не такой сильный, конечно, какой был в 2012 году. Идея борьбы с национальным движением со временем теряет популярность и то влияние на общественность, на электорат в Грузии, которую она имела.
Действительно, по-вашему, именно национальное движение является основным соперником для мечты? Может случиться, а может не случиться абсолютно большинство. И вопрос для мечты заключается в успехе небольших партий.
Кампания только начинается. И очень много чего может произойти. Мы пока еще не знаем, как будет развиваться вот скандал, связанный с телевидением Уставы Ори. Как будут развиваться некоторые другие моменты, которые пока что не имеют большого влияния на общественную мысль. Но есть ожидание, что они свою роль сыграют.
Рамаз, как вы думаете, рейтинговые проблемы мечты, с одной стороны, и шансы единого национального движения, это, так сказать, сообщающиеся сосуды, это связано между собой? Или обилие партий как-то может непредсказуемо повлиять на привычные черно-белые расклады?
Привычные черно-белые, как показали опросы, которым трудно доверять, но все-таки какая-то тенденция просачивается. Черно-белое было значимо тем, что и черные, и белые имели очень маленькие рейтинги. И где-то 60% в одном из опросов достигало количество людей, которые не знали, кому отдать свои голоса. Вот эти 60% как раз являются решающим фактором судьбы этих выборов. И, наверное, как раз большинство из этих голосов пойдет к третьим, так сказать, партиям, а не этим к двум.
Личностный фактор, который, собственно говоря, был главный все эти годы, он также важен на этих выборах? Или вы ожидаете какой-то эволюции в избирательской культуре вообще?
Счет избирательной культуры трудно судить. Единственное, научились, что лучше менять власть выборами, а не революциями. Это уже большой шаг вперед для нас. Что же касается личности, они все-таки имеют решающее значение, я думаю, а не платформы. Аналогичное происходит во многих странах. То есть фактор выбора, фактор лидера всегда остается.
Заза, 4 года парламентской жизни в Грузии, это было все-таки противостояние, опять же, мечты и единонационального движения. Если мы говорим о многопартийном парламенте, может начаться какая-то реальная борьба идей, борьба планов, борьба реальных проектов развития Грузии, или пока еще речь об этом не идет?
Вы знаете, это всегда было проблематично в грузинской политике. У нас главным образом идет борьба между личностями, между политическими группировками, а не между идеями или национальными концепциями развития. Но я думаю, что на этот раз влияние на развитие, идеи развития и национальной концепции будет больше. Так же, как будет больше влияние мелких, более мелких и слабых партий на итоги выборов. То есть ситуация меняется, но не так быстро, конечно, как хотелось бы.
Просто казалось, что те вопросы, которые обсуждаются вне парламента, на кухне, они не всегда находили отражение в парламентских дискуссиях. Вот, скажем, полемика Восток или Запад, который, по большому счету, не был в том парламенте. Полемика о НАТО, которая, в общем, тоже была какая-то такая вещь в себе. Полемика о традиционном и европейском, которая вообще не была, которая важна, да, для общества. Вот сейчас каким-то образом то, что за парламент, и то, что в парламенте, может совместиться?
Были проблемы, да, были идеологии, о которых не было принято говорить. Вот сейчас мы вынуждены обо всем этом вспомнить и обо всем этом говорить, но связанное, скажем, с тем же западными ценностями, национальными ценностями и так далее, и так далее. Так что, знаете, вот этот сам спектр идей политических, идей расширяется и становится многообразным. Ну, это процесс. Но этот процесс не идет, конечно, так быстро, как хотелось бы. Влияние сейчас вот тех кухонных разговоров на грузинскую политику больше, чем было, скажем, 4 года тому назад. Но за эти 4 года мы наблюдали за парламентом, который, мягко говоря, слабо отражал те процессы идеологические или мировоззренческие, которые происходили в грузинском обществе. Но нашим политикам придется посмотреть в глаза всем этим проблемам, всем этим идеям и процессам и как-то отразить в своей риторике это все.
А как вы думаете, какие главные идеи разделят новый парламент?
Думаю, что это будет отношение к Западу и отношение к НАТО. Это вычерчивается уже очень ясно и очень ясно видно. А то, что отношение к этим идеям будет главным и решающим на парламентских выборах.
Соответственно, и отношение к России.
Да, конечно.
Вы, кстати, ожидаете появления в парламенте довольно крепкого пророссийского блока?
Не думаю, что это будет очень большой блок. Не думаю, что это будет решающее количество людей. Но российские интересы будут представляться на определенное количество людей и определенные политические группы.
Рамаз, некоторые наблюдатели полагают, что феномен грузинской мечты 4-летней давности – это такое последнее явление, скажем так, затянувшегося переходного периода в Грузии. А нынешние выборы могут стать началом новой системы политических координат. Вы разделяете такой оптимизм?
Ну, более или менее, конечно, разделяю. Сейчас шел между вами и Заза на разговор о вопросах, которые люди разбираются на кухне, и вдруг осознал, что эти вопросы и пофигурируют в политической риторике. Следовательно, тематика по отношению к тематике более раскрепощен народ. Надо упомянуть, что когда-то было табу на какие-то позиции. Допустим, сказать, что давайте рассмотрим русскую перспективу, ну, сказать эту фразу нельзя было, сразу был бы объявлен врагом народа. Сейчас вот партия идет с таким лозунгом, что давайте рассмотрим российский фактор. Но это не пророссийские партии. «Про» означает оправдание. А такой партии, которая оправдала бы Россию, не существует. Существуют партии, которые считают, что надо относиться к фактору России с вниманием. Вот с этой точки зрения не исключен перелом. Не исключен перелом и с точки зрения еще большего углубления западной структуры. И приближается один фактор, о котором пока не говорят, потому что не знают, что сказать. Приближается китайский фактор. И, наверное, взаимоотношения с Китаем тоже будет одним из значительных и очень важных направлений на грузинской и балтийской жизни.
Заза, вы оптимист насчет новой политической конфигурации, нового политического пространства? В продолжении разговора о процессе. Это будет качественный скачок или мы просто по-прежнему делаем маленький шаг вперед?
Это процесс, и в этом процессе могут появиться такие факторы, которые мы пока что не ожидаем и не думаем, что они какую-нибудь роль сыграют. Ну, вообще-то чисто по-человечески, личностно, я остаюсь оптимистом, потому что вижу, что наше общество развивается и достаточно быстро развивается, и достаточно быстро учится. Понимаете, вот это главное в этой ситуации. Допустим, наше общество, ну, скажем, допустит ошибку и выберет те силы, которые задержат ее развитие. Но, поверьте мне, это будут иметь эти силы совсем тяжелые последствия, быстрые тяжелые последствия. Так что вот в этом смысле я оптимист, конечно.
Это было обсуждение начала предвыборной гонки в Грузии с политологами Зазой Перлишвили и Рамазом Сакварлидзе. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Во Владикавказе продолжают спорить из-за плана по финансовому оздоровлению, предложенному Москвой. Департамент межбюджетных отношений России рекомендовал правительству Северной Осетии урезать финансирование некоторых образовательных и культурных учреждений. Далее Жанна Тарханова.
Документ, предназначавшийся для внутреннего пользования, был опубликован на официальном сайте Министерства финансов Республики 31 мая. Однако после шквала критики, развернувшейся в некоторых местных СМИ и соцсетях, документ был изъят из открытого доступа. Североосетинские эксперты возмутились предложением ликвидировать либо перевести из подчинения республиканского бюджета в муниципальный, знаковый для Осетин учреждения культуры и спорта, временно исполняющий обязанности председателя правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев заявил, что предложенная программа по финансовому оздоровлению будет реализовываться частично и пересмотра социальных обязательств не будет. Руководитель фракции партии «Патриоты России», член комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям Маргарита Кулова считает, что оценка рекомендаций московских коллег, цитата, «не может быть однозначной», говорит Маргарита Кулова.
Безусловно, есть мероприятия, которые будут способствовать при их реализации финансового оздоровления финансов республики. Речь идет о расширении налогооблагаемой базы, работе по повышению собираемости налогов и так далее. В то же время нужно отметить, что возникают очень серьезные вопросы в отношении оптимизации бюджетных учреждений, культуры, образования и так далее. это не те вопросы, которые решаются просто с помощью каких-то бюрократических ножниц.
Обозреватель сайта «Вести экономика» Алексей Пухаев также полагает, что урезанием финансовой поддержки социальных учреждений вряд ли удастся серьезно оздоровить социально-экономическую сферу республики, говорит Алексей Пухаев.
И когда начинаются проблемы, всегда начинают резать потихоньку самого малого и самого доступного. И, как правило, всегда попадает под эту культуру. Вот это, к сожалению. Хотя реально резать культуру, как правило, бывает очень бессмысленно, потому что она никогда экономии большой бюджет не дает.
По словам Пухаева, новая команда временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Вячеслава Битарова понимает, что в случае осуществления непопулярных мер в обществе повысятся протестные настроения. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы читайте, слушайте, комментируйте на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.